И я вас категорически приветствую. Вечерний излучатель снова в деле. Сегодня мы еще разок, уже как следует, поговорим о Катынском деле. Поговорим с историком Борисом Юлиным. Борис Витальевич, здравствуй.
Здравствуй.
В общих словах, что такое Катынское дело и о чем там вообще говорится, для тех, кто никогда не слышал или слышал краем уха?
Ну, краем уха обычно слышали один вариант Катынского дела, типа злобное, проклятое НКВД.
Угу.
Расстреляло там всех пленных поляков и там же их закопало.
Так.
Расстреляны были десятки тысяч, то есть это было страшное преступление. Ну и, кстати, поляки опять, что это, ну, требует признать, это геноцидом польского народа.
Так,
это скромно со вкусом.
Это версия у нас из времен перестройки. То есть, когда
до сих пор.
Да, когда был Нюрнбергский процесс, то там почему-то ничего подобного не звучало. Да?
Да.
Державы-победительницы ничего подобного не видели, не подтверждали и вообще никак. Это выросло в перестройку, вылезло вот это.
Да, и при этом оно выросло на основе другого дела, как бы, ну как вот, другого освещения. То есть уже не краем уха, а то, что сейчас называется официальной версией. Так вот, это то, что были расстреляны польские офицеры во вполне конкретных лагерях. То есть мы уничтожили цвет польской армии. То есть не всех поляков уже расстреляли,
угу,
а только
лучших.
Да, офицеров, чиновников и так далее.
Угу.
И, мол, по этому делу есть доказательства. Это, мол, страшное преступление сталинского режима, который бедных беззащитных поляков убил.
А вот, отходя немножко в сторону, само название Катынь и Хатынь. Нет тут никакой, так сказать, мистической связи, нет?
Ну как?
Не видишь?
Просто.
Одно в противовес другому, нет?
На самом деле, все-таки думаю, что совпадение здесь по звучанию достаточно случайное.
Ну, на всякий случай, если вдруг кто не знает, Кат – это по-украински палач. Катынь – это практически от слова катуваты, то есть казнить, уничтожать и всякое. Так там достаточно тонкие параллели проведены внутри этого дела. Итак, откуда взялись эти польские офицеры у нас?
Ну, я думаю, сначала даже нужно сказать, откуда взялась сама эта версия.
Давай.
Ведь версия эта тоже появилась не просто так.
Угу.
Автором этой версии, то есть первым, кто ее озвучил на широкую публику, мировой оборот еще во время Второй мировой войны, был видный медиадеятель, высокопоставленный чиновник, хорошо информированный, некто Йозеф Геббельс.
Первооткрыватель массы пропагандистских затей,
да,
и принципов.
Этот не соврет.
Да.
Так вот, вот он первым озвучил, он пригласил в Катынь, собственно говоря, где совершенно случайно доблестные немецкие военные обнаружили массовые захоронения польских офицеров, представителей Красного Креста, международных организаций, где им показали выкопанные трупы, помахали перед носом документами, рассказали подробно, так сказать, сколько человек и как было там убито, и объявили, что вот большевики уничтожили польских пленных офицеров.
А это, извини, перебью, а это единственный случай, когда вот немцы показывали какие-нибудь массовые захоронения? Поскольку мы теперь знаем, что НКВД расстрелял 100 миллионов человек, это единственное захоронение НКВД, которое они вскрывали, или были какие-то другие случаи?
Были еще Старобельский и Осташковский лагерь.
Это тоже с поляками?
И или лагерь Медное, да. Это тоже с поляками, это все поляки.
Так.
Это лагеря, в которых сидели в свое время у нас поляки.
Так.
Так вот, при этом эту версию сразу же со стороны антигитлеровской коалиции поддержала одна из мелких, но весьма шумных сил.
Это были?
Это было польское правительство в изгнании, которое сидело в Лондоне.
И являвшееся по умолчанию русофобским и, соответственно, антисоветским. Да?
Ну, собственно говоря, оно являлось польско-фашистским. То есть это пилсудчики знатные. Так вот, но вот оно сразу поддержало эту версию. То есть дело в том, что польское правительство в изгнании, как бы оно сильно не любило немцев, которые их отправило в изгнание, нас оно не любило еще больше. То есть это уже была такая, ну, совершенно лютая ненависть, потому что, ну, собственно говоря, возникло это польское правительство именно на этом.
Так. То есть они поддержали, эти замечательные люди поддержали теорию Йозефа,
да,
Геббельса.
И, собственно говоря, отчасти из-за шума со стороны этих людей, которых поддерживало английское правительство, ну, это польское правительство в изгнании.
А английское правительство на всякий пожарный поддерживало, или оно тоже было?
Ну как, это очень хороший был козырь в переговорах разделу влияния в Европе в послевоенной с Советским Союзом. То есть это как раз был тот козырь, который всегда можно было слить за что-нибудь. И поэтому как раз-таки англичане это поддержали, и в принципе дело о Катыни на Нюрнбергском процессе было замято.
Так.
За как бы недостаточностью улик. То есть вот куча трупов найдена и так далее, но улик недостаточно для того, чтобы, допустим, осудить немцев. Поэтому мы давайте его рассматривать не будем. И там вот как раз так взаимные умолчания определенные были. Так вот, ну то есть обычные политические игры. Но у нас всегда использовалась как бы советская версия. Дело в том, что потом, после уже того, как немцев погнали, у нас это дело разбирало и, собственно говоря, захоронение, там, эксгумацию трупов проводили и так далее, занималась комиссия под руководством Бурденко. Это тоже известная вещь. Допустим, входит в доклад Илюхина, как раз вот все эти вот доводы комиссии Бурденко. Там много всяких моментов есть интересных. Это и трупы, связанные шпагатами, которые выпускались в Германии, но не выпускались в Советском Союзе. Это и расстрел, так сказать, с использованием немецких боеприпасов. То есть, ну, понятно, что у кого-нибудь из НКВДшников мог быть именной маузер с немецкими боеприпасами. Но когда это массово, это немножко странно. Все-таки Красная армия и НКВД снабжались из наших арсеналов. Так вот сложилось.
Ну и многим, наверное, покажется странным, но НКВД действовала в соответствии с законодательством. То есть был судебный там приговор, исполнение и прочее. И зачем это было подо что-то подстраивать? Ну давай посмотрим.
Так вот, но дело в том, что здесь есть какие интересные моменты. Дело в том, что доводы комиссии Бурденко никто так толком и не опроверг. Ни немцы, ни поляки. Они просто о них умалчивают. Не хотят о них говорить. Игнорируют. Так вот, пытаются приводить свои. А с их точки зрения есть другие доказательства. Другие доказательства почему-то всплыли в Советском Союзе во время перестройки.
И что же это были за доказательства?
Это так называемая особая папка, так сказать, которую сейчас она выложена на сайте Росархива. Эта папка, она колоссальная, она включает в себя целых 5 документов, нет, она включает в себя 7 документов. Из этих 7 документов, 2 документа, это документы о том, что есть такие-то документы, и они выдавались. 3 документа, это дублирующие друг друга выписки из записки Берии. И в итоге остаются 2 документа. Один документ, это записка Берии Сталину, а другая, это записка Шелепина Хрущеву. Документы прекрасные.
Сколько это по объему примерно?
Ну как, по объему записка Шелепина, она вот она.
Богато.
Вся. Так вот, а Берия — это 5 страниц. То есть, собственно говоря, вот они. Остальное — это только ссылки на эти документы. Документы, конечно, носят явные признаки подделки, довольно заметные. То есть, например, записка Берия напечатана на двух разных, как минимум двух разных печатных машинках. Любой может зайти на сайт Росархива и посмотреть эти документы сам. Там есть фотокопии, можно их увеличить, посмотреть, увидеть, что буквы напечатаны разным шрифтом, что для печатной машинки, в общем-то, дикость. То есть это, учитывая специфику устройства, сложно осуществить. Что использовались разные ленты, через которые, собственно, напечатает. То есть там тканевая лента смазана чернилами.
Кто не знает, печатная машинка печатает, ты бьешь по кнопочке, выскакивает буковка на металлической палке, металлическая буковка, и далее проложена тряпичная лента, намазанная краской. И через эту ленту, соответственно, буковка бьет и остается след на бумаге. Ленточки бывают очень и очень разные, из совершенно разных тканей, совершенно разного там вида плетения. И, в общем-то, это...
Ну и главное, они бывают по-разному пропитаны чернилами.
Да, и это видно, как правило, даже без увеличительного стекла.
Да. Если любой может посмотреть эти фотодокументы, ну как вот фотографии документов, и увидеть. Что на самом деле это разное. Но суть не в этом. Будем считать даже, что это перепечатывали на разных машинках, с пьяну. Ну, Берия, допустим, расстрелял секретаршу, которая печатала, заставил ее сожрать собственную, перед расстрелом, собственную печатную машинку.
Изнасиловал, трусы от нее спрятал в сейф, а саму ее через портативную
взял другую
камнедробилку.
И выдал другую печатную машинку.
Так.
То есть можем представить даже, что такой бред был. Но сама суть в чем? Здесь написано, в принципе, о том, кто содержался, То есть сколько полковников, майоров, капитанов, сколько всего народу. Но здесь не написано, что их расстреляли. В этой записке написано, что рассмотрение дел провести без вызова арестованных.
Они военнопленные были? Или кто?
Ну да, ну, собственно говоря, взяты были в плен как именно военнопленные. Но так как мы не были в состоянии войны с Польшей, то их статус был довольно непонятный. Значительная часть этих польских пленных потом вот перевели на поселение. То есть с ними непонятно было, чего делать. Потому что на территории Польши оставить было, в общем-то, нельзя. Ну, то, например, упоминается такой термин, там среди вот перечисленных, кто там сидел, такой термин, как осадники. Вот осадники — это польские военные поселенцы на белорусских и украинских землях, которые имели право пользоваться оружием и держали в повиновении местное население, чтобы оно не бунтовало. Вот. То где их это, оставить было?
Это как в Древнем Риме, да, ветеран уволился из армии, а ему дают землю в Германии, Галлии, да. Или в Галлии, куда он селится со своими дембелями-друзьями, да?
Да.
И поселившись, они вооруженные, держат в ужасе все окрестные деревни и диктуют политику Рима.
Именно
да?
Так.
А это, значит, Польша в 20 веке такими вещами занималась,
да?
А земли эти белорусские и украинские, это были оккупированные земли, или это они то, что
это
поляки считали своими?
То, что поляки считали своими. Они же еще Речи Посполитой принадлежали.
Ага.
Там и тогда быдло было работавшее на поляков, да, и теперь быдло работавшее на поляков. Все как положено. Историческая такая, знаешь,
снова
правда.
Многие не знают, что слово «быдло», оно к нам из Польши пришло. Да?
Да.
Скот надо держать в повиновении. Угу. Прекрасные люди, осадники.
Так
да?
Вот. И вот здесь указано,
что... А их, извини, перебью, а их на каких основаниях они в лагеря загремели? Они принимали участие в боевых действиях или что?
Нет, дело в том, что в лагеря загремели как польские военные, так и, собственно говоря, загремели жандармы, чиновники польской администрации и осадники. То есть, по сути, вся польская оккупационная администрация.
Ага, отлично.
Так. То есть, ее всю туда.
А в рамках чего они оказались? Это была война какая-то или что?
Ну как, это было освобождение, у нас вот как-то официально заявлялось, освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, которое пришлось в свое время, скажем так, оставить за поляками в результате очень неудачной войны в 21 году. Но при этом тема рассматривалась Советским Союзом всегда как временная, как несправедливая, и как земли рассматривались именно захваченные поляками. Ну, а когда там еще, кстати, наши войска пришли, там было видно положение белорусского и украинского населения, оно было абсолютно безрадостным. То есть там реально поляки жили за счет украинцев и белорусов.
А в каком году это случилось? Когда их заарестовали мы?
1939 год.
То есть это в рамках так называемого пакта Молотова-Риббентропа, да? Когда мы
и в рамках освободительного похода в Западную Украину и Западную Белоруссию.
Ага, ага. Так.
Так вот, раз освободили, то их оттуда всех убрали.
А что их назад в Польшу не выгнали?
Так вот, тут мы еще к этому сейчас придем. Дело в том, что...
Зачем они нам нужны вообще?
Это как раз-таки момент очень важной версии. Сначала у нас их посадили, собственно говоря, в лагеря.
Да.
Так вот, и здесь вот в записке... Берии, вот указано, кто сидел, как сидел, и что с ними будут разбираться без вызова обвиняемых, и что будет применяться мера вплоть до расстрела на основании того, какие есть документы на них.
Вплоть до расстрела, это значит, зависит от тяжести содеянного.
Да.
Далеко не все попадают.
Да, то есть там было сказано, что все будут разбираться дела в закрытом порядке, так сказать, без вызова арестованных, но все дела будут разбираться. То есть не было сказано, что типа просто всех расстрелять.
Повторюсь, не все попадают под расстрельные статьи. То есть речь идет о том, что будет произведено разбирательство, и кто заслуживает расстрела, тот будет расстрелян.
Да.
Но не говорится о том, всех, что всех убить без исключения.
Да.
Такого нет.
И вот в записке Берии и в ссылках на нее, в остальных, собственно говоря, о том, что поляков расстреляли, нету ни слова. Есть о том слова, что их должны судить и вплоть до расстрела.
А это, стало быть, товарищ Сталин, да, завизировал за. Он, как известно, все писал синим карандашом, а остальные тоже, что ли, карандашами писали, нет? Как это вообще? Ты знаком?
По-разному.
Угу.
Ну, вот здесь как раз таки есть.
Я зачитаю. Органами НКВД в западных областях Украины и Белоруссии вскрыт ряд контрреволюционных повстанческих организаций. Во всех этих контрреволюционных организациях активную руководящую роль играли бывшие офицеры бывшей польской армии, бывшие полицейские и жандармы. То есть люди военные и действующие, по всей видимости, по приказу. Ничего удивительного в этом нет.
Ну, то есть здесь более четко это написано, более сжато.
Среди задержанных перебежчиков и нарушителей госграницы также выявлено значительное количество лиц, которые являются участниками контрреволюционных шпионских и повстанческих организаций. Ну, в лагерях для военнопленных содержится всего, не считая солдат и унтер-офицерского состава, 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, тюремщиков, осадников, разведчиков. По национальности свыше 97% поляки. Ну, для тех, кто не понимает, объясняю, что когда берут одного члена подполья, то главное, что от него требуется, это показать пальцем на остальных членов подполья. Показывание пальцами и дальнейший опрос, чем ты в этой организации занимался, чем это подтверждается, что ты там делал, как, в какое время и прочее, и прочее. То есть это не как его... огульное, тут 100 человек арестуйте, и они все виноваты. Как это обычно кажется. Да, извини, перебил. Mm-hmm. Да.
Так вот, но здесь есть еще интересный момент. Дело в том, что вот ты говоришь, зачем их у нас держали?
Да.
А у нас их особо, кстати, и не держали.
Ну, тут то опять, есть, вот опять здесь... извини, перебью. То есть это постольку поскольку, если это военнопленные, значит, их должны содержать как военнопленных. То есть, например... Если это офицеры, то они не должны работать в плену. Нельзя их заставлять работать. Зачем они советской власти были нужны? Толпа дармоедов, которых надо кормить, а делать они ничего не будут. Это понять затруднительно.
Здесь есть еще один момент очень интересный. Дело в том, что по договоренности с Германией, когда вот Польша была вот разделена по линии Керзона, была определена... определенная передача, типа часть белорусов и украинцев с той территории, которая оказалась под немцами, то есть с польской территории, была перемещена к нам. А наши переместили на территорию Германии, то есть передали Германии, часть поляков. Вот здесь интересный такой момент есть. Вот,
например... А это как, извини, опять перебью, это были желающие переместиться или просто всех вот собрали?
Ты считал категорию, их не спрашивали.
А как же тогда депортация народов? Это что, нормальное явление, что ли, в цивилизованной
Европе? А здесь не
Европе?
Народы. Здесь вполне конкретная категория. Дело в том, что это не распространялось на рядовой и унтер-офицерский состав вообще. Это не распространялось на членов семей. Это распространялось только на вот перечисленные категории. Офицеры, осадники, жандармы.
Не понял, так извини. Вот, то есть, если переселяли переселяли украинцев и белорусов,
это офицеры были,
что ли?
Нет, это переселение, вот именно переселение. По принципу, как вот есть категория лиц, что... родился в одном месте, работает в другом месте, типа украинец, пускай валит на Украину из Польши.
То есть, вот такой то есть это он там был на заработках, например, это можно. Да. Заработчанин он был, да?
Да.
Это, то есть, или имеющий гражданство, или как это вообще?
Нет, гражданство там у всех у них было польское. Это было бывшее польское государство. Это место жительства, а не гражданство.
Так вот. То есть депортацией в прямом смысле назвать сложно, но тем не менее всех поперли.
Да, ну было некоторые передачи людей. Ну, с немецкой стороны к нам было передано очень немного. С нашей стороны немцам было передано гораздо больше, как раз таки из числа вот этих. И вот здесь идет как? Вот, допустим, некто Юзеф Чапский описывает там в своей книге вот, «На бесчеловечной земле» воспоминания Берлинга, это был такой польский военный, о том, что пытается, типа, когда шла речь о том, чтобы создать из польских пленных армию против немцев, еще до войны. Так вот, что Меркулов заметил Берлингу, что, ну, короче, Берлинг, очень хорошо, что в лагерях Козельске и Стробельске находятся прекрасные кадры для этой армии. На что Меркулов отметил, нет, не эти, мы совершили с ними огромную ошибку. Это обычно поляки выкатывают, как доказательство того, что, мол, НКВДшники расстреляли этих офицеров. Но есть вот, допустим, другой польский писатель, Свентек, который цитирует рапорт польского полковника Горчинского. Когда мы сказали комиссару Берии, что большое число первоклассных офицеров для активной службы находится в лагерях в Старобельске и Козельске, он заявил, составьте список, однако немного из них осталось, поскольку мы совершили большую ошибку, передав большую их часть немцам.
Так.
То есть это польский полковник из миссии военной польской, которая, собственно говоря, вела речь о создании армии, ну только это вот уже вот, у Горчинского это позже, это у нас 43-й год. Так вот, передали немцам.
А это как-то документально оформлено или только вот такие пассажи есть?
Нет, То, что были факты передачи немцам польских военных, это абсолютно точно есть, потому что такие моменты, сам вот факт передачи, он передался и советской, и немецкой стороной. Так вот, нету списков, кого именно передали. Хотя, может быть, они где-то есть, покопаться в архивах. Так вот, но
если изготавливаются вот такие бумаги, то, наверное, какие-то другие бумаги параллельно уничтожаются.
Да, но вот это вот, короче, заявление 43-го года
так.
о том, что были переданы немцам. Так вот, то есть, откуда эти офицеры могли взяться, например, у немцев, думаю, теперь совершенно понятно, да? Так вот.
А сколько их передали? Цифры есть?
Большую часть. А цифры там вот указаны были. В записке Берии.
Из 14 736 человек.
Ну, это офицеры, плюс там 11 тысяч прочих было.
Да, да.
Так вот, то есть из 24 тысяч большую часть передали немцам.
Угу. Ну, кстати, о птичках. Вот бывших офицеров 1207, бывших полицейских разведчиков, полицейский разведчик, что-то интересное, и жандармов 5141, шпионов и диверсантов 347. Это говорящие фактически цифры, как же так? Все были шпионами и диверсантами, как известно, облыжно, огульно всех обвиняли в шпионстве,
да. Диверсии. Оказывается, 347.
Оказывается, 347 человек, да. Членов различных контрреволюционных и повстанческих организаций и разного контрреволюционного элемента. 5345. Ну, немалые организации были, замечу. Немалые. Перебежчиков 6127 человек. Неисправимые враги советской власти.
Так вот, то есть передали немцам. Вот здесь интересный такой момент есть. Дело в том, что содержались польские офицеры в целом ряде лагерей. То есть они вот в Катынском содержались лагере, в Старобельском, в Осташковском, в Медном. В Южском, в Варанском лагере, еще в ряде лагерей. Так вот, но захоронения найдены были вот в Катынском, Старобельском, Осташковском и Медном. В других местах нету. Но дело в том, что именно эти четыре лагеря находились в немецкой зоне оккупации. Например, в Южском лагере и Варанском лагере захоронений нету.
Козельск, это правильно понимаю, это то, где монголо-татары резвились.
Да.
Тот Козельск, да?
Да.
А Осташков, это на озере Селигер?
Осташков, да, это Калининская область. Старобельский лагерь, это Луганская область. Катынская, это Смоленская. То есть везде под немецкой оккупацией. Обычно, кстати, мне очень нравится, когда либеральные исследователи из Мемориала там, и из других подобных организаций начинают утверждать, что вот Медные не было под немецкой оккупацией. Что, мол, так сказать, версию о том, что это сделали немцы, полностью разваливают. Но самый интересный момент какой? Дело в том, что сам населенный пункт Медное, находившийся на одном берегу реки, он не был под немецкой оккупацией. А лагерь, находившийся в отдалении и на другом берегу, там, где, в общем-то, мемориальный комплекс находится, он находился в зоне немецкой оккупации.
Ну, с точки зрения наших либералов, если Медное, то все должно, дело должно было происходить на главной городской площади, и захоронения находятся там же.
Так вот, и вот здесь очень интересный момент. Все четыре лагеря, в которых массовые захоронения польских офицеров, все четыре находятся в немецкой зоне оккупации. То есть получается, что НКВДшники в 40-м году пользовались машиной времени, знали, докуда дойдут немцы во время войны, с точностью до километра, ну, учитывая Медное как раз. И поэтому убили польских офицеров и захоронили именно там, куда дойдут немцы.
Чтобы все свалить.
Чтобы все свалить на немцев. А там, куда они дойдут, их не убивали.
Тонко.
Тонко. Но без машины времени не работает.
Большевики были способны на все.
Да.
Мы знаем это из компьютерных игр.
Так вот, в итоге получается, что почему-то все захоронения были в немецкой зоне оккупации. Дальше. Откуда немцы могли взять этих офицеров, чтобы там убить и захоронить? Ну, собственно, наши в 40-м году их и передали немцам. Так вот. Кроме того, очень интересно были захоронены.
А вот, извини, меня чисто, так сказать, с милицейской точки зрения, а вот началась перестройка, и, возможно, там была произведена массовая эксгумация, нет? То есть все трупы вынули?
Нет.
Мне вот чисто, так сказать, с практической точки зрения интересно. А. Вынули ли всех? Попытались ли идентифицировать всех? Сколько их? Может, там анализы какие секретные
проводились? Нет, идентификация проводилась по документам.
Сколько трупов откопали вообще? Что они говорят?
Упоминается количество захороненных, но откопали якобы не все трупы, угу. Далеко не все. А количество захороненных в Катынском лесу это 4421 человек, это по заявлениям немцев. Угу. Дело в том, что большую часть трупов раскопали еще немцы.
Да, да, да.
Так вот, в Старобельском лагере 3820, в Оставшихском 6311. В Медном количество не указывается.
А почему не всех раскопали?
Ну как, здесь так получается, что раскопали большинство. То есть сначала немцы раскапывали, потом наша комиссия Бурденко раскапывала оставшихся. То есть, собственно говоря, большая часть была раскопана еще тогда. То есть там действительно были захоронены, и польские офицеры, судя по всему.
Я, извини, опять перебью. Могу, так сказать, привести случай из практики, когда тут у нас, например, людоеды убили и сожрали ребенка маленького, и когда в ходе оперативно-следственных мероприятий укажите, где зарыты останки от этого ребенка. Поскольку все были пьяные, то ну вот в парке они его где-то там шашлыки пожарили, сожрали. Покажите, где. Говорит, ну я помню, что вот тут, говорит один людоед и убийца. Доблестный персостав начинает копать и находит останки взрослого человека. Что, как ты понимаешь, является собой нераскрытое убийство. Это что-то не то, не здесь. Второй, их там 9 человек было, ну, 2 активных. Второй говорит, ну, а я помню, что вот здесь. Начали копать там, выкопали останки еще одного взрослого человека. И это, как ты понимаешь, еще одно нераскрытое убийство. Когда выкопали третьего, уже поступила команда прекратить. Иначе вы там сейчас в этом парке нароете неведомо что, придется всю милицию закрывать. Это я могу понять. Но здесь мы что имеем? Мы имеем... так сказать, расстрельную яму, да? То есть это не отдельно захороненные люди. Если их расстреливали тысячами, а там тысячи, значит, они рядком лежат, да. Рядком засыпаны. И если их всех не выкапывают, это как-то странно. Это почему?
Дело в том, что вот точно подробности раскопок, на самом деле, не знаю, меня, например, они даже особо не интересовали. Есть фотоснимки, где вот как раз рядком лежат, вот так вот,
да,
раскапываются.
Так, естественно, да.
Так вот, но известно, что немцы раскопали не всех, потому что, допустим, кое-чего потом раскопали наши. Не остался там кто-то еще не раскопанный или нет, но для этого нужно копать дальше.
Странно.
Так вот, но так как дело носило в основном именно политический характер, а живых там не рассчитывали никого найти, то, соответственно, моментов, связанных с ведением уголовного дела по каждому убитому там, разумеется, не было.
Да это бог с ним, но если убитые, ну как это? Ты же понимаешь, что это огромные жертвы, и как это вы так? 1000 раскопали, а 2 не раскопали? Как это у вас так получается? Все вскрыто вообще? Или вы считаете, немцев...
Считалось, что
немцев
вскрыто
я
все.
Могу понять. Немцев понять можно. Вот, откопали нужный нам кусок, показали. И то там сейчас углубимся, окажется, что откопали не то, что надо. В общем-то, невыгодное для немецкой версии. Ну, не ясно. И в свете этого, кстати, о птичках мне интересно еще другое. Что на оккупированных территориях осталась масса людей, которые ненавидели советскую власть. А вот эти люди, они показывали на места массовых захоронений немцам или нет?
Дело в том, что эти места массовых захоронений до прихода немцев, как места массовых захоронений, были никому неизвестны.
Вот ведь, а? Они, видимо, на машине времени все время их закапывали. Раз никто не видит, никто не слышит, никто ничего не знает. Если я правильно помню, забегая, так сказать, вперед, захоронение в Катыни, оно вообще на территории пионерского лагеря произведено. Там тоже никто, наверное, не видел, как по ночам
никто.
НКВД завозило и среди пионерских этих.
И не могли увидеть, потому что, ну как, НКВД что делать тайно?
Да.
Даже на территории пионерского лагеря. Да. Но здесь немножко другой момент хотелось осветить. О том, как идентификация проходилась в основном. В основном проходила по документам. Дело в том, что там был совершенно уникальный в мировой практике случай. вместе с жертвами захоронили их документы. То есть их не уничтожили. И их не отдали. То есть, если они кому-то нужны, их направляют в архив. Даже я считаю, что когда-то могут быть нужны.
А какие документы? Что ты имеешь
вплоть
в виду?
Вплоть до паспортов.
То есть, вот закопанный труп, а у него при себе паспорт, да?
Нет, там в части случаев было, допустим, что на трупах находили документы, в части случаев, что в отдельных ямах были закопаны документы.
В отдельных ямах?
Да. Так вот, но сам факт, что документы были похоронены вместе захоронений, собственно говоря, жертв.
Знаешь, я про такое никогда не слышал вообще. Как бывший милиционер, я могу тебе выдвинуть по этому поводу единственную версию, что закопанные они были только для того, чтобы их откопать.
Разумеется, потому что заключенным, собственно, документов никогда не оставляют. Они сразу уходят в архив.
Ну, если ты содержишься в камере, в лагере и прочее, то...
Зачем тебе документы в бараке?
Это инструмент для побега, как ты понимаешь. Ну, инструмент да. для так всяких вот, действий. Вот у тебя их быть не должно.
А здесь захоронены с документами. То есть Отлично. Документы никто не уничтожил, никто Отлично. Не отправил в архив. Они захоронены вместе с жертвами.
И это
позволило полякам, немцам, убежать, что это как раз польские офицеры, расстрелянные НКВД.
А документы?
Вот видите, документы.
И паспорт при нем, да?
Да.
А документы строго на поляков, да?
Может, да, строго на поляков.
Попало, нет?
Нет, строго на поляков.
А пробовали ли проверить эти документы, что...
Пробовали.
Кто-то остался жив?
Списки. Нет, поляки проверяли сами, типа, для того, чтобы создать вот списки и так далее. У них есть такой деятель, Мощинский.
Как его демон,
который составлял именно подробный список, ага. что, чего, как, кто погиб. Ага. Так вот, эти списки некоторые люди стали проверять.
Так.
И вот здесь есть какие интересные вещи. Во-первых, в список входит Мощинского. Часть поляков, которые попали в наши лагеря, позже, во время занятия нашими войсками Прибалтики. То есть уже после Катынского расстрела. Угу. Это первый интересный момент с этими списками. Второй интересный момент. Так вот, если верить немцам, то польский капитан Чеслав Левкович эксгумирован в Козьих горах дважды. То есть, просто его эксгумировали. Эксгумировали два трупа. На двух трупах нашли документы. На одном паспорт, на другом другой документ. Так вот. И в итоге одного эксгумировали 30 апреля 43 года, а второго 12 мая 43 года. Одного под номером 761, другого под номером 1659. Но это один и тот же польский капитан. Угу. То есть два трупа, у которого лежат вот как бы...
Клонирование один... большевики да. уже знали тогда.
Да, то есть трупов два, а человек один. Так вот. И вот первый труп опознали вот как раз по справке о прививке, фотографии золотому крестику, а второй по свидетельству о производственной... Познали по расчету на сберегательной книжке, удостоверению артиллериста и письмо от его девушки.
Это все у него в тюрьме было, да?
Ну, у обоих.
Отлично.
Ну, это один человек, но вот у обоих было все. Так вот.
Бесчеловечный режим-то был, я замечу.
Дальше. Таких вот сдвоенных трупов было довольно много. То есть, допустим, труп Марьяны Перика тоже эксгумировали, опознали. Один 10 мая, другой 24 мая под разными номерами. Это уже у нас...
Ну, то есть, возвращаемся назад к нашей версии, то есть, каждый труп, ну, не каждый, но, наверное, многие трупы, большинство трупов, я не знаю, были укомплектованы документами для того, чтобы их можно было опознать как польских офицеров. Но некоторые документы были одни и те, на одну и ту же личность разложены разным трупам. То есть, люди были разные убиты, а документы, так сказать, реальные от одного и того же человека. А сейчас не проводилось там никаких генетических экспертиз, вот сейчас.
Кто проведет, если даже вот это не дают публиковать нормально широко?
Ага. То есть сами поляки в этом не заинтересованы?
Не заинтересованы совершенно. Но здесь есть еще интереснее. Дело в том, что кроме сдвоенных трупов, достаточно многочисленных, это несколько десятков случаев, есть еще, опять же, несколько десятков очень занятных моментов. Например, есть такой выдающийся польский юрист, профессор, подпоручик, кстати, офицер польский, Ремигиуш Бежаник. Так вот, он в Катынских списках числится жертвой под номером 1105. Вот он жил после войны, работал, стал даже более-менее известен. Прожил долгую счастливую жизнь после Второй мировой войны. Но при этом вот он раскопанная жертва под номером 1105.
То есть документы его где-то остались и были положены этому трупу в карман.
Да.
Трупу неизвестного.
Нет, дело в том, что там есть какой интересный момент. Дело в том, что немцы, как я понял, они просто брали, во-первых, сами убивали и польских офицеров и так далее, изымали документы, но они включали в список жертв еще и документы тех, кто, допустим, ну как, типа, Польша оккупирована немцами. Угу. Приходит, допустим, в соответствии с документами, в семью какого-нибудь офицера, мол, где он? Угу. Нету. С фронта не вернулся. Он на самом деле вернулся и прячется в подвале.
Да.
Но немцы-то об этом не знают. И они так, ага, нету, и так далее. Ну, значит, изымают его документы, а потом привозят в Катынь и закапывают вместе с остальными документами.
Какая прелесть.
И таким образом оказывается несколько живых поляков, которые были опознаны в Катыни в виде трупов.
Ну, с моей точки зрения. То есть,
а ты говоришь, генетическая экспертиза.
Мы, как посторонние, если несколько десятков трупов сдвоенных, что документы на одного человека лежат на двух, там, я не знаю, или более трупов, это говорит о том, что это спланированная и, так сказать, умышленно проведенная акция.
Опять же, в Катыни, в одном из трупов Катыни найдены документы известного по послевоенным публикациям в польской печати Франциска Бернацкого. И вот, опять же, Марьян Яняк, умерший в Познании в 83-м году. Отец председателя, кстати, Национального совета Швейцарии в 2005-2006 году, Клода Жиньяка. То есть, в принципе, известные люди. Вот они тоже в списках жертв, под номерами, их документы были найдены в этих ямах. Это показывает, как работает геббельсовская пропаганда. Ей же абсолютно плевать было на то, насколько хорошо сделано тогда. И главное, нагло врать. Но вот эта геббельсовская пропаганда сейчас является основной версией. Так вот, но здесь можно спорить о документах, рассуждать об этих ошибках. Но единственный документ, который с нашей стороны как бы подтвердил... было ведь передано огромное количество документов полякам, они как получили, поблагодарили их и утратили их. Часть была передана, по-моему, еще во времена Горбачева, по-моему, 90-й год или 91-й. Утеряны были в 92-м. Затем 47 томов передал дело. Заметьте, у нас не публиковалось, у нас вроде бы закрыто, у нас только эти 5 несчастных документов есть, да? А полякам передали 47 томов Катынского дела.
Неужели их перед тем, как отдать, хотя бы не отксерокопировали?
Ну, отдали, вроде бы, говорят, копии. Но почему не публикуются сами эти документы, мне почему-то непонятно. Публикуются только вот. И вот здесь самый сложный документ. Это записка Шелепина Хрущеву.
Позвольте взглянуть.
Это единственный документ, в котором указывается количество именно расстрелянных поляков.
Извините, я вот сразу скажу. Вот тут гриф совершенно секретно, под которым написано товарищу Хрущеву. Это кто так делает? Я осмелюсь заметить, имею некоторым образом причастность к канцелярской деятельности. Если это совершенно секретно, там есть форма, в соответствии с которой документ заполняется. Пишет это не автор, то есть это пишет не тот, чья подпись стоит внизу, это пишет секретарь. Секретарь, в отличие от гражданина, не занятого составлением бумаг, так его, как это называется, правильно, атрибутировать или как это называется?
Да.
Правильно, так не мог.
Дело в том, что, во-первых, он составлен в совершенно унизительной для Хрущева форме.
Кто такой товарищ Хрущев? Ни должности, ни звания,
никто,
так сказать, ничего,
мужик.
Товарищ. Да.
Нет, главное здесь... На втором идет от кого? То есть, от кого указано полностью? Председатель комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. То есть, указано четко.
Да.
И при этом не указать кому, это, ну, это просто банальное уже хамство откровенное. Дело в том, что полагается также атрибутировать, собственно говоря.
Так не бывает. Так не пишут.
Так не пишут. Так документы не оформляют. Ну, кроме того,
это
здесь
я, извини,
документ еще на листочке в линеечку.
Я не знаю, где... Вот это ставят, то есть, когда это было, ставят ли эту печать здесь, если здесь шапка должна быть, или здесь она должна стоять. Тут затрудняюсь
то
сказать, но...
Написано в оскорбительной форме совершенно неправильно. Написано каллиграфическим почерком без нажима на авторучку, правильно? Так чертежи подписывают.
Ну, какой-то нехарактерный почерк.
Дальше написано на листочках в линеечку. Ясно, что прояснительные документы оформляются именно так. Я при этом прекрасно помню, что, допустим, даже если нужно было обеспечить ровность строчек, то использовался такой лист с очень четко прочерченными типографским способом, линиями, которые просвечивают сквозь лист бумаги.
Да,
сверху
так.
кладется обычный лист бумаги и пишется.
Да,
на
так.
листочке в линеечку главе государства. Так вот, И это вот такой документ. То есть, ну, сразу видно, что такой документ существовать в принципе не мог в качестве документа. Это какой-то бред. Это просто, ну,
все дела в количестве 21 857 штук хранятся в опечатанном помещении. В каком еще опечатанном помещении?
Ну, бред. Здесь каждая строчка бред. Мне если больше нравится, знаешь, какая строчка? Вот здесь написано, что постановлением ЦК КПСС от 5 марта 1940 года.
Это ЦК КПСС у нас расстрелами.
Нет, дело в том, что ЦК КПСС тогда не было. Тогда КПСС еще не было. Тогда было ВКПБ.
Как говорится, на фотографии видны уши фотографа.
Не, ну просто видно, что оформлено как подделка, написано как подделка, смысла в тексте нету. Единственное, что написано, вот эта вот вся бумага, это чтобы за подписью государственного деятеля Советского Союза, да, Шелепина, было написано, сколько трупов убили. То есть, сколько поляков угробили, превратив в эти самые трупы. Только ради этого. Потому что текст, ну, бессмысленный, действительно. Хранится в опечатанном помещении. Вот, вот это что? Товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву, да? Хрущеву.
Да, в секретной пирамиде, наверное.
Ага. То есть, но такое ощущение, что...
То есть, люди, которые, так сказать, переместили в очередной раз с помощью машины времени ЦК КПСС в 40-й год...
Более того, это даже случайной опиской и опечаткой быть не могло, потому что в это время как раз при Шелепине только вот, ну, при Хрущеве, только переименовали ВКПБ в КПСС именно для того, чтобы отойти как бы от сталинских преступлений. То есть это, ну, разоблачение культа личности, правильно? Даже случайной опиской это быть не могло. Это обратно могли описку допустить.
Да, да, да.
Но не в эту сторону.
Ну, в общем-то...
Но даже... вот это единственный документ, единственный, в котором указано, что поляков вот уже расстреляли и в каком количестве. Других
даже,
нет.
Даже не углубляясь, это совершенно тупорылая подделка. Тупорылая. Угу. Но хочется думать про людей из ЧК хорошее. И, видимо, они по чьему-то указанию, когда это делали, вставили это специально.
Они не делали. Дело в том, что, судя по всему, делали люди какие-то из команды Волкогонова. Угу. А так как нужно было наплевать на свою страну, пройти грязью и так далее, то набирали тех, кто более лоялен, а не тех, кто умеет что-то делать. И, возможно, это писала какая-нибудь практикантка, которые пообещали за это, что она уедет на жирные заработки в Штаты или еще что-нибудь, я не знаю. Но это, короче, волкогоновская деятельность. Вот всплыла такая фигня, который выдается за документ. И вот это единственный во всей стране документ, единственный, в котором указано, что поляков уже расстреляли и сколько именно расстреляли. Все. Других нет. Вот, он один. Один штук. Во всех архивах. Так вот, но кроме этого есть еще интересный момент. Вот кроме того, что поляков почему-то убили только в тех лагерях, которые... были в зоне немецкой оккупации. Кроме вот этих явных подделок и так далее, есть еще один момент. Дело в том, что часть польских офицеров, ну, в других лагерях, которые были не в зоне немецкой оккупации, почему-то уцелевших нашлось. И эти офицеры во главе с генералом, опять же, польский генерал Андерс, которого тоже должны были убить, но почему-то не убили, были переданы в 1942 году англичанам через Тегеран. Там, по-моему, 140 что ли, тысяч человек. Ну, большое количество.
140 тысяч поляков?
Поляков, переселенцев и военных, вот военнопленных, было передано под названием как раз вот армия Андерса. И это польская армия, потом воевала в Северной Африке, в Италии, брала вот монастырь Монте-Кассино, высаживалась во Франции. Это вот эти самые поляки, которые были переданы из Советского Союза англичанам.
А в чем потайной смысл тех расстрелять, а этих отдать?
Тех расстреляли из лютой ненависти и злобы.
Хотя бы...
А этих сохранили, потому что, наверное, на них злобы не хватило, да?
Хотя бы боеприпасы сэкономить, я не знаю. Непонятно. Какой-то абсурд.
Абсурд? То есть, у нас хватило поляков на армию Андерса, и при этом еще осталась некоторая часть поляков, которые вступили в войско польское, создававшееся под нашим командованием.
Дело в том, что а часть там поляков... сколько было?
Ну, там меньше было, там, по-моему, 1030-40, что ли, набралось.
Ну, всяко больше, чем расстреляли.
Ну, собственно говоря, фильм, допустим, про танкистов и собаку знаменитый, он посвящен польскому экипажу, как раз-таки войска польского. Так вот, это войско польское участвовало в борьбе с нацистами. То есть, хватило на армию Андерса, на войско польское. При этом там нашлось еще некоторое количество офицеров. Так вот, но вот здесь все польские офицеры...
Да, убиты. Все уничтожены, да.
Зверски. Но в зоне немецкой оккупации, чтобы можно было обвинить немцев. Но при этом почему-то это нашли немцы и обвинили не наши немцев, а немцы наших. Объявил доктор Геббельс, который явно не соврет. Вот ну, как-то так.
Тут, в общем-то, как всегда, ты знаешь, граждане, которые выступают на стороне доктора Геббельса в любом варианте, в любой, так сказать, области, что расстрелы, что ГУЛАГи, что еще что-то, граждане, которые выступают на стороне доктора Геббельса, это подельники доктора Геббельса, в общем-то.
Ну да, достойные подельники.
Да, наследники. Последователи и подельники, то есть они пытаются завершить то, что начал их любимый доктор Геббельс, довести до логического конца. Вот... Я могу понять англичан, то есть англичане, как нормальные европейцы, то есть это у нас 8 тузов в рукаве, и мы сидим тут, играем в карты, и мы это можем как-то использовать. Там, здесь не закончив, тут не договорив, а здесь вот выложив внезапно и там как-то портить кровь, капать на мозги. Это можно понять. Своих внутри страны, которые вот эти дела поддерживают, оно как-то, мягко говоря,
странно. Я вообще не понимаю, как можно было вот на основе вот этих вот Филькиной грамоты, вот этих явных подделок, заметить, упоминается 7 документов, имеется 2 документа.
Это же была перестройка, ты же понимаешь. Я про это впервые прочитал в журнале «Огонек», как, наверное, и все в родной стране, где там с плакатами «Сталин кат», ну, то есть палач, вот они там по этой котыне ходят. Оно же как-то по-другому называется, там какая-то это не козлодерня, а как она там... Какое-то козлячье название.
Козьи горы.
Козьи горы, да. Они котынь-то туда приплели специально, чтобы название пострашнее было. А захоронены они в этих козьих горах на территории пионерского лагеря. Что само по себе бред и безумие при советской власти. Как ты там чего спрячешь, я, честно говоря, не знаю.
Легенды распространенные. Но я говорю, мне вот тяжело понять, как можно было вот на основе этих двух перестройку сейчас, как наши приняли вину за Катынь на себя. Вот.
Ну, тогда шла подготовка, по всей видимости. Вот. Вся тогдашняя пропаганда сводилась ровно к одному. 100 миллионов убитых, слезинка ребенка, и как вы это можете вообще поддерживать там, эту проклятую советскую власть? То есть удары наносились по... эмоциям, строго по ему. Вот там 20 тысяч человек расстреляли, ни за что 21
тысяч. Так ведь при президенте Медведеве официальное признание произошло.
А вот тут интересно сразу.
Да.
А зачем
партия «Единая Россия» единогласно проголосовала
за это. А зачем им это надо было?
Я вот не пойму. То есть зачем это, тем более вот в «Единой России», допустим, говорят многие, вот по патриотизме. В общем-то даже ведут себя вполне патриотически. Да. Как они могли за это проголосовать, я не понимаю. Зачем это нужно было, не понимаю. То есть есть два явно поддельных документа, а остальное это ссылки на эти документы. И все. И вот на основе этих Филькиных грамот подделок, вопреки, так сказать, реальным историческим, была принята версия Геббельса, официально признана единственно верной, принесены извинения полякам, и за это проголосовали, и вот этого сделал президент Медведев. Зачем это сделали, мне понять очень тяжело. То есть, возможно, были какие-то глубокие политические интересы, но я считаю, что это было...
Ну, был такой слух, например, что это ради того, чтобы поляки разрешили проложить северный поток газовой трубы по дну Балтийского моря до Германии. Такое говорили.
Но...
Или, например, чтобы нас приняли в ВТО.
Ну вот ради сиюминутных политических интересов клеймо навешивается на страну и народ надолго. И кроме того, сейчас... А, кстати, ведь есть же еще один очень интересный момент, крайне интересный, которые тоже стоит упомянуть. Дело в том, что 18 июня 2012 года Европейский суд, в который тоже подавали поляки, принял решение о том, что предоставленные при Горбачеве и Ельцине документы, то есть вот это как раз таки папочка, так вот, что они содержат элементы фальшивки, что они не подлинные.
Ну, это вообще
об этом
уже
тоже
за гранью. Ты знаешь, да, люди,
это которые, европейский суд.
Да, люди, которые нас не любят и хотят нам только добра, если даже они признают, что это фальшивка, это что-то нездоровое совсем уже.
Вот.
Тут же в чем суть-то, как обычно? То есть поляки, у которых расстреляли родственников, они вправе совершенно потребовать компенсаций.
Потребовали.
Ну, в этом корень, так сказать. То есть их можно понять, что они там за это вцепившись, дайте нам денег туда-сюда. Ну,
кроме того, еще они с самой идеей, с политической борются. То есть борьба против идеи, опять же, коммунизма, Советского Союза. То есть пересмотр итогов, опять же, Второй мировой войны. То есть, ну, опять же, великое зло в виде Советского Союза.
Да, 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 да.
Все это нужно. Но вот я говорю, вот единственное, что не понимаю, зачем наши это поддерживают? Зачем нас поливают грязью оттуда? Это понятно. Зачем мы этой грязи еще больше по себе размазываем и дополнительно свои догружаем?
Загадка. Загадка.
То Вайду наградят с его гнусным пасквилем, который называется вот Краскотынь.
Ну, эти-то как? Как эти могут не наградить? Эти-то страну родную ненавидят на генетическом уровне. Как не наградить? Это же свой. Это же друг Геббельса. Почему нет-то? Спрашивается. И роли там сыграют какие-то, и премии дадут. Это же правдивый фильм. Хотя откровенная ложь.
Ну, собственно, все. Вот это все Катынское дело. Вот оно.
Печально.
Ничего больше в нем нету.
Любители истории немедленно зададут тебе вопрос, а что на эту тему можно почитать? У тебя есть какие-то вот труды, в которые ты бы мог ткнуть?
Не, ну, собственно говоря, есть очень хорошая подборка документов, ведь все необходимо, найдена вот как раз таки для доклада Илюхина. Это есть в открытом доступе, это можно навсегда посмотреть. Так вот, активно на это ссылался, в принципе, на мой взгляд, не совсем вменяемый человек, но который это использовал, эти и те же самые документы. Это Юрий Мухин. И, кроме того, можно найти, собственно говоря, материалы по самому вот этому докладу Бурденко. То есть результаты работы комиссии Бурденко. Там очень много интересного. Как раз наличие на убитых, например, немецких наручников, которые кардинально отличались от наших. То есть наручники вот этой вот немецкой полиции. Они очень специфические, кстати. Наличие вот этих самых бечевок, немецкие боеприпасы. Там много всего было. Так вот, но, правда, комиссии Бурденко не было ни слова о поддельных документах. Они появились сильно позже. Датированы они разными временами, но появились они, судя по всему, у нас все в конце 80-х.
Ну, я из всего этого читал только вот книжку нашего горячо любимого Юрия Игнатьевича Мухина. Несмотря на все, так сказать, эти заскоки Юрия Игнатьевича, книжка, ну, я давно читал, книжка, во всяком случае, в те времена производила эффект вот такой хорошей бомбы. Там все это, ну, вот про это не помню почему-то, но...
Не, а про это я сам, так сказать, раскапывал. Это у него отсутствует. Это и у Илюхина отсутствует.
Ну, она там переиздавалась, может. Ну,
то есть, если... А некоторые вещи вообще недавно появились, например, 2012 год, вот это вот как раз решение суда о том, что документы фальшивка. Это вообще свежее. Так вот, но то, что документы фальшивка, я думаю, здесь это, извини, по-моему, безграмотный пьяница где-нибудь это увидит.
Ну, в общем, если кому интересно, читайте. Ознакомливайтесь.
Смотрите в Росархиве документы и проверяйте сами, верите вы таким документам или нет.
А самое главное, непрерывно распространяйте. Не сидите там страдая, а непрерывно распространяйте. Открывайте себе странички в соцсетях, во всяческих ЖЖ. Стройте свои собственные сайты, где непрерывно все это размещайте. Пачками, тоннами, только так привлекается внимание общественности, и только так родная власть вынуждена шевелить кормой и что-то делать. А на сегодня все. До новых встреч.